Мир Божий вам, сестры и братья. Я думаю, что я могу и без представления сейчас говорить на нашем воскресном уроке. Вы знаете, Господь положил мне на сердце сегодня поговорить и порассуждать вместе с вами на одну тему. И мы уже когда-то говорили на эту тему, это книга пророка Неемии. Мы имели эту тему на нашем субботнем общении и имели эту тему также на один из наших воскресных уроков, но тогда мы с вами больше и обращали внимание именно на молитву, которой он молился. Это в первой главе. Сегодня мое желание обратить внимание на нечто другое, но тоже с этой книги пророка Неемии, первой главы. Давайте мы ее прочитаем. Первая глава, книга пророка Неемии. Слова Неемии, сына Ахалиина: «В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышал эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих. И исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои, и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим, и благопоспеши рабу твоему теперь, введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Вот такой текст Священного Писания вы выслушали, я читал. Замечаете ли вы одну сверхважную деталь? Когда вы читаете Библию, вы видите и находите следующее, что с самого момента сотворения человека на земле и до настоящего времени всегда для человека есть дело на земле, которое Бог поручает ему. Не те дела, которые люди сами себе придумали. Вы знаете, это просто потрясающе. О Боге сказано, что Он пребывает в неприступном свете, и Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. И вдруг этот Бог, привлекая к своему труду совершенно ни к чему не способного человека. Это удивительно. Это благодать Божия. Помните, когда Бог сотворил Адама и Еву, вернее, в начале Адама, вы помните, там сказано, какое дело Он повелел Адаму? Возделывать и хранить. Вы не пытайтесь объяснить этот текст, потому что его до сих пор никто не объяснил и не объяснит. Почему? Потому что в то время у Адама было совершенно другое было мировоззрение. Это был святой человек, абсолютно безгрешный. У него была напрямую связь с Господом. Бог приходил, они беседовали там в раю. И поэтому растолковать сегодня нам с нашей греховной позиции просто невозможно. Так вот, следующая задача. Бог дает задание для Адама и Евы, помните, какое? Дать имена всем животным. А почему Бог не сказал Гавриилу или Михаилу, пойди там, назови всех животных и вручи список Адаму, чтобы он не называл так, как мы назвали. Он поручает. Так вот, эта божественная традиция, она продолжается или же она закончена на сегодняшний день, когда Бог привлекает к своему труду, а ведь Господь говорит, что Отец мой и до ныне творит все. Так вот, Он привлекает к своему труду человека и к служению. Братья, дорогие сестры, сплошь и рядом Бог и до ныне привлекает к своему труду и к служению человека. Иначе, если бы он этого не делал, то пребывание церкви на земле просто бессмысленно. Тогда человек уверовал, обратился к Господу, и Господь его сразу забирает. И все. Для чего тогда мы на этой грешной земле, если Господь отменил вот это свое решение. Так вот, в Библии есть очень много замечательных примеров правильного отношения к осуществлению порученных дел, или вернее, к осуществлению Божьих намерений. И сегодняшняя тема моя, и я думаю, и ваша также из этого текста вытекает. Преодоление непреодолимых препятствий в осуществлении Божьих намерений. Нам кажется, что некоторые Божьи намерения, их просто невозможно выполнить. Но Библия говорит, что нету таких Божьих намерений, которые бы невозможно было выполнить. Вы помните заключительные слова Иова? Он сказал так: «Знаю, что ты все можешь, и намерения твои никто не может остановить». В нашем менталитете они непреодолимые, и поэтому сегодня именно эта книга пророка Неемии, она показывает, как можно преодолеть то, что мы считаем непреодолимым? Препятствия в деле Божьем всегда были, есть и будут до скончания века. Трудно нам сегодня представить Иудею, которая была в то время, когда жил Неемия. Трудно. Кто был Неемия? виночерпи. Он не был политиком, он даже не был религиозным или духовным деятелем. Но обратим внимание, с чего начинается его участие в разрешении этой непреодолимой проблемы. Посмотрите, он узнал о бедствии Иудеи. Какова его реакция? Вот так им и нужно, за то, что они оставили Бога, за то, что они забыли. Ни единого слова возмущения. Ни единого слова. Это потрясающе. Совсем не похоже на наше время и на современное христианство, когда немножко что-то, какая-то неудача, и сразу возмущение, и сразу осуждение, и тому подобное, и сразу находят причины, почему. А дело-то ведь не делается. От этого же никому не становится легче, что кто-то возмущается. Вот оно что. Он не возмущается, помните, в книге пророка Агея, в первой главе там написано, что они оставили устройство Дома Божьего, а занялись личным устройством. Прочитайте, первая глава, книга Агея, с 1 по 8 стихи. Так вот, три момента из этого текста прочитанного я хочу направить все наше сегодняшнее сознание и размышление на то, как возможно преодолеть любую преграду, любое препятствие в деле исполнения Божьих намерений. Так было во времена Неемии, так было во времена Христа, и так на сегодняшний день. Если мы не научимся этому, тогда мы будем терпеть поражение за поражением, поражение за поражением. Итак, проблема в Иудее. Да, они были рассеяны, они были нищие, считайте, смотрите. Они находились, третий стих, в великом бедствии, в уничижении, стена Иерусалима разрушена, ворота сожжены огнем. Они в бедствии, они в позоре находятся. Так вот, заметьте, первое, Неемия воспринял проблему Иерусалима как свою личную проблему. Вот с чего начинается разрешение неразрешимых проблем. Второе. Он имел личную заинтересованность в ее разрешении. Он горел, чтобы она была разрешена. Он желал ее разрешения. И третье, что очень важно. Он принял самое активное участие в ее разрешении. Это финал. И Бог снял позор с Израиля. Бог восстановил. Потому что для осуществления Божьих намерений у Бога всегда были, есть и будут те люди, которые будут вот так поступать. Они воспринимают проблему как свою личную, несмотря на то, что у них есть дети, семьи, работа, забота и расходы, но не знают, что проблема в народе Божьем – это моя личная, и если я не разрешу, тогда никто не разрешит. Это фундамент нашей победы. Второе. Дети Божьи, преданные Господу, они наполнены сознанием в ее разрешении этой проблемы. И поэтому, третье, они принимают самое активное участие в ее разрешении, чего бы им этого не стоило. Итак, первое. Вы можете думать и говорить все, что вам вздумается, но я хочу сегодня сказать, что мы никогда не сможем быть вовлечены в разрешение той или иной проблемы, пока мы не станем, или пока эта проблема не станет нашей личной проблемой. Никогда из нас не получится путевых и нормальных христиан, никогда из нас не будет нормальных членов церкви, если проблема церкви не станет моей личной проблемой. Запомните, сестры, братья. Вы можете считать и думать все, что угодно, то, что я говорю, но так учит Библия. Никогда из вас не получится нормальных членов церкви, если этого нету. Если вы думаете иначе, кто-то из вас думает, тогда нечего делать в церкви, абсолютно. Тогда нечего быть членом церкви, вот оно что. Если кто-то из вас думает иначе, помните, что это есть фальшивые христиане, это не настоящие христиане. Потому что они живут своей жизнью, их жизнь церкви абсолютно не волнует. Посмотрите, что пишет апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Второе послание к Коринфянам, 11 глава. «Кто изнемогает, с кем бы и я и не изнемогал? Кто не соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Как мы понимаем этот текст? Твоя, брат, проблема – это моя личная проблема. Поэтому я воспламеняюсь, и я изнемогаю вместе с тобой. Вспомните, что пишет Павел Филиппийцам. Многие, о которых я вам говорил, а теперь даже со слезами говорю. Почему? Потому что я эту проблему воспринял близко к сердцу. Почему эти люди поступают как враги креста Христова? Помните Галатам 4:19? О, несмысленные Галаты, он говорит. Я в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Я читал вчера одну историю. В 1935 году церкви были закрыты в России. И вот в одном селе умерла одна женщина. Дети пошли к священнику, который во втором селе. Правда, церковь уже закрыта, все, приход распался. Но люди-то понимают, что все-таки их похоронить-то надо со священником. Это же не собака, говорит сын этой умершей, которую можно зарыть. Это живой человек. Приди похорони. Я не могу, он сказал. Меня опять посадят, а у меня двое детей. Почему так? Потому что он живет своими интересами. Ему интересы его бывшей пастве абсолютно безразличны. Вот оно что. Неемия не был таким человеком. Итак, второе. Помните первое? Проблема церкви, проблема Израиля – это моя личная проблема. Второе. Должна быть заинтересованность в разрешении этой проблемы. Это самый простой способ отказаться. Да, у меня двое детей, да, сейчас всех сажают, да, церкви закрыты, я понимаю, все, поэтому я не могу пойти. Самый простой способ, помните. Да, у меня сейчас служение. Помните, этот человек лежит, умирает на краю дороги. Вот, и идет священник, и все. У меня служение, все. У меня моя череда выпала служить в церкви. Потом жди через год, пока придет следующая очередь. Левит, может быть, у него спевка назначена или еще что-то. у меня своя проблема. То есть у меня нет никакой заинтересованности, он умирает или не, будет ли он жить, или он умрет, от меня, мне это, от этого ни холодно, ни жарко. Кто тебя просил идти и уходить с Иерусалима в Иерихон? Мог бы и дома посидеть. То есть этим людям безразлично состояние умирающего человека. У них другие интересы. Сестры, дорогие братья, я когда исследую этот текст, я вижу, что если нет заинтересованности, то никто из нас палец о палец не стукнет для разрешения этой проблемы, если не будет заинтересованности. Мы найдем тысячу причин для того, чтобы сказать, дети там другое, третье и тому подобное. Вот оно что. Итак, служение по долгу и служение призвания – это совершенно разные вещи. Священник и левит, которые шли в это время, они должны были помочь, если они в действительности священник и левит. Этот священник, который был в соседнем селе, он должен был помочь, он должен был пойти и похоронить. Да, его бы посадили бы, естественно. Семья бы пострадала бы, естественно. Но в этом случае ты бы показал бы, что ты заинтересован в чем? В духовности своей паствы. Ты заинтересован, чтобы они не потеряли доверие на тех, которых Бог избирает на служение. Семья, дети. Посмотрите, как заинтересованы были мужи веры. Посмотрите, книга «Исход». Книга «Исход», вторая книга Моисея. Посмотрите, 32 глава, помните, после того, когда Бог решил за этот величайший грех Израиля, помните, когда они там устроили тельца, когда это начали не веселиться, все, и Бог сказал, истреблю. Смотрите на Моисея. «И возвратился Моисей», 31 стих, 32 глава. Господь сказал, «О народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал». Вот это заинтересованность. Заинтересованность в спасении своих соотечественников. Я не отделяю себя. Да, Моисей мог бы сказать, «Господи, ты видишь, что это за народ? Не успел я отойти, побыть там немножко, как они, видишь, что они сделали?» Да, сделай от меня народ, произведи другой. Нет. Вот в чем кроется победа Божьих служителей, тех, которые служение несут не по долгу, а по призванию. Дорогие мои, мы посмотрим на Господа нашего Иисуса Христа. Христос говорит, интересы Отца Моего Небесного – это мои интересы. Помните, Он сказал, моя пища есть творить волю Отца Небесного. Вот почему Он идет в Ефезду, потому что там 38 лет лежит человек, он никому не нужен. А интересы Отца Небесного, чтобы спасти, то есть Он дал ему этих людей, и Христос, помните, в своей первосвященской молитве, Он отчитывается и говорит, «Я сохранил всех, которых Ты мне дал, кроме одного, кроме сына погибли». Вот Божий интерес, и Христос живет этим интересом. Он идет в пределы Десятиградия, потому что там легион бесов живет в одном человеке, его надо освободить. Вот оно что. Братья, сестры, теперь сравним себя. Где наши интересы находятся? Когда мы имеем какие-то различные церковные мероприятия, церковные проблемы или еще. Церковь имеет определенное Богом служение. Церковь имеет и в действительности божественные интересы. Эти интересы церковь не сама себе присвоила и придумала. Бог дал определенные интересы для церкви. Как ей жить, чем заниматься, что ей делать? Можем ли мы сегодня сказать, интересы церкви – это мои личные интересы, и я заинтересован прежде всего в разрешении этих проблем? Почему? Потому что это мои интересы. Она имеет свое служение, свое назначение. Как мы живем? А мы говорим, а у меня свои интересы, а у меня семья, а у меня дети, а у меня здоровье. Я помню после хард-атака, когда я имел операцию, все, и некоторые наши сестры сердобольные все время говорят, ой, береги себя, береги свое здоровье, береги себя. А для чего? Для того, чтобы здоровым умереть? А? Это не юмор, это то, если Господь призывает на служение, если это Его служение, то я должен не о здоровье прежде всего пектись, а я должен, прежде всего, печься о том, чтобы выполнить то, что Бог поручает, потому что это Его интерес, это не я себе выбрал это решение, это не мое решение, и Он не будет мне говорить, о, я понимаю, что ты болел инфарктом, я хард-атак, я просто просмотрел, и все, вот этот момент, и поэтому, да, тебе надо немножко отдохнуть, и все прочее. Нет. Помните, когда в конце концов Иов говорил, а потом Господь говорит, хватит, а ну-ка встань, припаясь чресла твои, и я буду говорить. А Иова все болит, все тело в этих ранах, все тело гноится. Он говорит, что даже прикасается, одежда, которая прикасается, приносит ему невыносимую боль. А Бог говорит, ну-ка встань. То есть он абсолютно не обращает внимания. Припаяшь, он говорит, чресла твои. Да, это приносит тебе боль невыносимую, но я буду теперь говорить. И вы знаете, помогло. Да? Вы вспомните, что в конце концов Иов сказал. Дорогие мои, я хочу сказать, что благодаря тому, что христианство в первом веке, оно жило всецело Божьими интересами, мы сегодня имеем благую весть, мы сегодня имеем Писание. Почему? Потому что те люди, те христиане, они не считались ни с чем. Помните, даже расхищение имения, как там написано, помните? Как они воспринимали? С проклятиями, с ропотом, с недовольством, с радостью воспринимали расхищение имения. Они жили интересами Божьими, все продавали, все приносили. Почему? Потому что надо дело Божье делать. Писание учит нас. У вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Чувствования – это значит интересы. У вас должны быть те же интересы, как и во Христа Иисуса. То есть вы должны жить теми интересами, что наш Господь Иисус Христос. Третье. Итак, у вас есть проблема, ваша личная теперь она, хотя она общественная, она церковная, или она проблема брата или сестры, но вы ее воспринимаете как свою личную проблему. Второе, когда вы его восприняли, у вас есть непреодолимое желание в разрешении этой проблемы, и вы желаете, чтобы она была разрешена как наилучшим образом, что вы делаете? Вы принимаете самое активное участие. Вот финал, кульминация нашей победы и нашего торжества. Мое личное участие. Вы знаете, в русском языке есть такая поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Благими намерениями. То есть, да, у вас могут быть самые хорошие желания, и все, ну, брат, я буду молиться, иди, все. Но лично вы палец о палец не стукнете, чтобы разрешилась эта проблема. Это не библейский метод. Я читал одну книгу, я не помню автора ее, но она называется «Поющая в терновнике». Есть такая птичка. Вот. Конечно, некоторые там описания, которые там описываются, не совсем евангельского характера, но тем не менее главный герой этой книги, этого произведения, он имел сына внебрачного. Он даже не знал об этом. Вот. И когда ему исполнилось 24 года, он утонул. Это было в Греции. В Греции тогда был переворот. Все эти посольства, кто куда, разбегались. Мать этого сына, она жила в Австралии. Отец этого сына, который ничего не подозревал, и все, он занимал первое место в правительстве Папы Римского. И вот она приходит к нему, приезжает с Австралии в Рим. А он заведует, кардинал, он заведует иностранным делом, первое лицо. Он увидел ее, он узнал, да, да, я сочувствую тебе, все, да, конечно, сочувствует, все. Она говорит, я должна его забрать с Греции, я должна его привезти сюда, в Австралию, я должна здесь его похоронить, это мой сын, и все. Он говорит, хорошо, я тебе помогу, вот я с делами сейчас разделаюсь, и все, я тебе помогу потом. Она говорит, нет, не когда-то, через полгода или через год, когда мы ее должны будем откопать там в Греции и привезти. Нет, сейчас ты мне должен помочь, но я не могу сейчас. Она ему говорит, что бы ты сказал своей жене, если бы ты имел жену, и у тебя был единственный сын, который утонул, и нужно поехать и сделать это дело, что бы ты сказал? Он говорит, ну у меня нет сына, это не мой сын. Она говорит, это как раз-то и есть твой сын. И вы знаете, сразу все разрешилось. Все оставил, все дела эти государственные, все разрешило, все, все, все. Вот так бывает в нашей жизни, дорогие мои. Когда у нас какие-то личные переживания в наших детей, все, знаете, мы находим средства, мы находим время, мы находим все. У нас находится абсолютно все. Почему? Потому что это проблема моего сына, это моя проблема. Я понимаю так. И поэтому всегда все находится. Так вот, Господь говорит, что для народа Божьего это еще более ценнее и более важнее в этом деле. Посмотрите на Неемию. Услышал 4 стих, услышал эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Сколько? Неделю? Две? Почти 4 месяца прошло с того времени, когда он предстал пред царя Артаксеркса. Скажите, если бы в действительности он не принял эту проблему как свою личную, мог бы он плакать? Мог ли он печалиться? И эта печаль настолько им овладела, что он пишет, смотрите, 2 глава, в месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса было передо мной, перед ним вино, и я взял вино и подал царю, и, казалось бы, не был печален. А оно ж не скроешь, потому что оно внутри у тебя. Это его личное переживание. Это его личная проблема. И царь заметил. Вот оно что. А ведь он раб, понимаете? Ведь Неемия не распоряжался собой, абсолютно нету. И он раб. Все зависело от царя. Уж если говорить о том, что отказаться, то Неемия имел 100% возможность сказать, ну, что я могу сделать? Ну, я же не себе принадлежу. Это же не то, что я служу у царя или я нанялся на работу у него. Абсолютно нет, что я могу в любое время написать ему заявление, все, я ухожу, я больше не буду у тебя работать. Он раб, он пленник. Сестры, дорогие братья, знаете ли вы, что в первом веке христиане в подавляющем преимуществе, практически подавляющее преимущество членов церкви были рабы, которые обязаны были работать и трудиться. У них были только ночи свободные, когда им давался отдых. И они проводили богослужение по ночам. А теперь сравните современное христианство. Ой, я говорю, я далеко живу. Другой говорит, ой, я не могу ночью ездить. Третий говорит, ой, я не могу вечером быть в собрании, потому что мне на работу завтра, я устану и тому подобное. То есть манипулируют как хотят. Священным Писанием. А эти рабы, которые должны были пахать, работать, не просто так себе где-то сидеть в офисе, а работать от зари до зари, а потом ночью при факелах проводить богослужение. Вот почему мы сегодня имеем и Библию, вот почему мы сегодня имеем церкви. Потому что эти люди, они воспринимали это как свое личное, они были наполнены сознанием в распространении Евангелия, в распространении этой благой вести, и они принимали самое активное участие в этом. Смотрите, что делает Неемия. Да, он понимает, что он раб. Но он знает, дорогие мои, что есть высшая сила, он знает, что есть высшая инстанция, это Бог, который может его использовать в разрешении этой проблемы, и он молится ему. Вы знаете, я когда читаю эту молитву, я не хочу повторять, но что мы когда-то уже на уроке воскресной школы проходили эту молитву, как он молился. И все, но я еще раз хочу напомнить, посмотрите, Неемия понимает, у него правильное представление о характере Бога. Смотрите, Господи Боже небес, великий и страшный, то есть он понимает его величие, он понимает, что он обращается к тому, кто находится в вечной славе. И к нему не просто так себе. Вот оно что. Он возвеличивает Бога. Проникновенное чувство его присутствия. Да, там, где молился Неемия, там тоже Бог присутствовал. Глубочайшее смирение в его, заметьте, как он молится. Почему? Потому что он заинтересован в разрешении этой проблемы. И, наконец, в конце он полагается на Божьи обетования, 11 стих, и полагается на его всемогущее влияние. Он говорит, он не говорит: о, хорошо, я же виночерпий. А кто такой виночерпий? Виночерпий – это самая приближенная личность царя. Царь никогда не возьмет эту чашу с вином до тех пор, пока эту чашу не испробует виночерпий. Даже министр обороны пользовался меньшим доверием у царя, чем виночерпий. И он говорит ему: введи в милость у человека сего. Он знает, что Бог может расположить сердце, а так сердце, и он разрешит. На себя ни единой надежды. Вот это кратко то, что я хотел сегодня, о чем я хотел побеседовать вместе с нами, с вами, чтобы мы тоже понимали, что в церкви всегда были, есть и будут проблемы, будут какие-то решения, будут какие-то в действительности еще возможности. Как мы относимся к этому? Вот. В чем наша победа? И как можно в действительности разрешить эти проблемы так, чтобы имя Божие было прославлено? И Неемия сегодня нам показывает. Нету неразрешимых проблем. Проблемы не разрешаются только у тех, которые манипулируют священным писанием. Так учит Библия. Помолимся нашему Господу.